Итак, друзья, сегодня 31 октября 2012 года, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу, это у нас выездной семинар-ретрит недельный в Подмосковье. И мы с вами рассматриваем Бхагавад-гиту, это шестое наше занятие. И я попрошу Ольгу прочитать с того места, где мы остановились. А где мы остановились?
Глава 5.
Ну, мы уже дочитали докуда-то. Я на паузу.
Только телом, сердцем, манасом, умом, будхи и органами чувств, индриями, йоги совершают действия ради самоочищения, оставив привязанности. Преданный, покинув плоды действия, получает совершенный мир. Непреданный силой вожделения, привязанный к плоду, попадает в узы. Ото всех дел, отрешаясь сердцем, счастливо пребывает воплощенный властитель в девятивратном граде, не совершая действий и не заставляя действовать. Ни деятельности, ни дел не создает владыка мира. Ни соединение действия с плодом, однако самосущее свабхава, природа развивается.
Значит, и вот смотрите, здесь такое очень положение, общее для бхакти-йоги. Какой абсолютно необходимый критерий для того, чтобы очень быстро продвигаться в духовном плане через методику бхакти-йоги? Ну, первое, как мы помним, это признание или волеизъявление того, что абсолют есть. Потому что если в вашей вселенной нет абсолюта, или нету концепции вашего высшего я атмана, то, собственно говоря, разговаривать не о чем. Нету источника сил по быстрой духовной трансформации. Но если вы все-таки волеизъявили, что в вашей вселенной есть абсолют, и в частности, как в Бхагавад-гите, вы просите, чтобы этот абсолют пришел к вам в личностной форме, так же, как и другой человек, то остается другое абсолютно необходимое требование для успешного осуществления быстрой духовной трансформации. Вы должны быть преданы этой идее абсолюта. Что значит слово преданность? Это значит, что вы можете не обладать интеллектом, вы можете быть полны всякого рода заблуждений, недостатков, дурных привычек и прочих-прочих качеств, которые, собственно говоря, в рамках обычных йог ставят крест на всем вашем духовном продвижении. Но если у вас внутри есть преданность к абсолюту, то, как ни странно, все ваши эти дурные привычки или все ваши там интеллектуальные недоработки, по сути дела, не играют решающей роли. Это уже становится не вашей проблемой, ваши дурные привычки и ваша глупость, а проблемой абсолюта. То есть, чаще всего сравнивают таким же образом, что маленькие дети, они тоже много чего не знают и не умеют, но у них есть там любящие родители. И это уже проблемы родителей, как правильным образом воспитать и дать все нужное своим детям. И здесь та же самая ситуация. До тех пор, пока вы преданы вот этой вот концепции абсолюта, ну и в частности концепции абсолюта, которую выбрали вот в том, чтобы он пришел как личность, то если вы не отказываетесь от этой концепции и преданы ей, то время работает на вас. Если же вы мечетесь, сегодня вроде есть абсолют, и вы ему преданы, а завтра, может быть, он и есть, только что-то он мне надоел. Или он мне надоел вот в такой форме, значит, а вот мне кто-то сказал, что вот там есть другая форма, и если в нее как-то так погрузиться, то вроде как все быстрее должно быть пойти. И вот начинаются вот эти вот метания. Как только начинаются метания, уже ни о какой преданности речи не идет, и моментально, собственно, вот эти все преимущества от быстрых методов через бхакти-йогу останавливаются. То есть, собственно говоря, по этой причине и считается в таких узких кругах, что бхакти-йога она как такой последний шанс для тех людей, кто нарушил идеалы родовой йоги. Вспомним сюжет. Кришна перед битвой говорит, что сейчас, если я вступлю в битву, мы, мужчины нашего рода, друг друга перебьют, значит, и род станет деградировать, потому что наши женщины начнут вступать в связь с низкорожденными, значит, чернью, и все, это конец. На что Кришна, с одной стороны, говорит ему, что типа, ну, твой долг все равно сражаться, даже если это приведет к таким ужасным последствиям. Ну, а в качестве как бы компенсации за счет того, что да, действительно, придет деградация. Придет, и как в древние ведические времена больше не будет, где вот эти идеалы родовой йоги позволяли, ну, как бы, ну, формировать, такое плавное формировать слой аристократии брахманов, где каждая жизнь тебя плавно, ну, как бы, приближала к высшей цели. То теперь такая ситуация, что, в общем-то, все смешалось. В семье брахманов может рождаться шудра, в семье шудры брахман, или и так далее, и тому подобное. И ну, тяжело, как это было в древности, получить хорошее образование, хорошие манеры, хороших учителей и прочее. Но с другой стороны, возникает как бы компенсация этого всего, что за счет преданности, даже если ты родился в семье шудры, даже если ты не получил образование, даже если у тебя полным-полно дурных привычек, но у тебя есть преданность, которую ты как бы унаследовал, будучи высокой, высокоразвитой душой, то ты можешь компенсировать дурное окружение того места, где ты родился. Вот это вот очень важное, друзья, положение на самом деле. Очень важное, и именно им обусловлено тот факт, что бхакти-йога так стремительно стала распространяться. Потому что претендентов на то, чтобы изучать йоги более такие рафинированные, как-то в древние ведические времена, просто не осталось. Аристократии не осталось. Ну, в ее изначальном смысле слова. Понятно, что вот эти вот чувственные культы преданности, они мгновенно распространились, и в Индии на сегодняшний момент имеются две такие ветки, наиболее главные, ну, может быть, даже немножко конкурирующие. Это вишнуизм, кришнаизм и шиваизм. То есть в одном случае в качестве верховного божества или верховного абсолюта выступает Вишну Кришна, а в другом случае выступает Шива со своей женой Парвати, Кали, Шакти, ну как угодно, имен много. Дальше идем. Да, конечно.
Бхакти-йога, она же не считалась быстрым методом, а сейчас...
Вот как же не считалась? Она именно считается быстрым методом, друзья, да. Угу.
Не принимает на себя чей-либо грех или праведность Ишвара. Неведением окутана мудрость, им ослепляются люди. Но у кого это неведение уничтожено знанием Атмана, для тех их знание, как солнце, выявляет высочайшее то, постигая то, в том познавая себя, утвержденные в том, поставившие то высшей целью, идут, не возвращаясь снова, мудростью развеяв грехи. В украшенном мудростью и смирением брамине, в корове, в слоне, в собаке и даже в том, кто варит собаку, мудрый видит одно и то же. Ага.
Вот, друзья, особенно, знаете, хорошее. Тот, кто варит собаку. Как вы думаете, кто? Тот, кто варит собаку, да? То есть, ну, это уж совсем уровень, как бы, сказать людей, уж совсем, да? Просто в индийской традиции, вы помните, что к пище отношение было чрезвычайно серьезное. Количество, наименование продуктов, которые можно было употреблять и нельзя употреблять. Более того, даже условия, в которых ты должен был употреблять, жестко регламентировались. Если, не дай бог, ты там начал вкушать свою пищу и на нее бросил взгляд человек вне каст, то пища считалась оскверненной. И просто ее никто не ел. Или, ну, и так далее, и тому подобное. И, конечно же, было очень четкое такое, ну, отношение к разным членам общества. Ну, а тут сказано о том, что если ты поднялся к тому, что осознаешь, что в каждом живом существе есть высшее «Я», вне зависимости от того, ну, кто этот человек и какая толщина оболочки неведения, то ты поднимаешься до, ну, до уровня, когда ты равностен со всеми. Ну, дальше идет. То есть у тебя нет симпатии, антипатии, отвращения и притяжения. Потому что очень часто я слышу: ой, мне те люди так ненавистны, они такие противные, такие гадкие. Или наоборот: ой, а эти люди такие замечательные, такие чудесные. Вот как только вы встречаете человека, для которого, ну, вот такие критерии имеются, знайте, если это, конечно, он искренне говорит, потому что иногда это просто для красного словца сказано, знайте, что если есть симпатия, антипатия, нет видения. Когда есть видение, симпатия, антипатия — вещь не такая жесткая и определяющая, ну, для, как сказать, для человека. Дальше идем.
Уже здесь победили мир те, чье сердце находится в равновесии, ибо безгрешно и уравновешено Брахма, потому что в Брахма они пребывают. Пусть не радуется, получив приятное, не колеблется, получив неприятное, не заблуждается...
Слушайте, девочки, вы там хватит это шалить, а? Отвлекайте меня.
Ага. Не заблуждается стойкий духом, постигший Брахма, утвердившийся в Брахме. Ко внешним касаниям и привязанной душой находит он в атмане счастье. Духом преданной йоги Брахма он вкушает неприходящее блаженство.
Угу. Ну и опять же, мы уже рассматривали это положение. Как только вы утвердились в осознании, что у вас есть ваше высшее незатронутое «Я», или у вас есть собеседник в этом мире, сам Абсолют, то прямо пропорционально тому, как до вас начинает доходить эта идея, вас она начинает захватывать. Вы начинаете переживать по степени насыщенности настолько сильные впечатления, по сравнению с которыми весь окружающий мир начинает восприниматься блекло и неинтересно. И сперва вы начинаете более спокойно относиться к внешним факторам, потом еще более спокойно. Потом еще более спокойно. Хотя внешне вы можете быть как обычный человек. То есть вы не должны демонстрировать такую отмороженность, да? Но вы можете проявлять те или иные эмоции, но вы опять же видите, что эти эмоции как мелкая рябь по воде. А в глубинах вы абсолютно спокойны. Почему? Не потому, что у вас там, знаете, пусто, нет эмоций, что вы не живете, что вы такой, знаете, в остекленелом состоянии, что вы там убили в себе все живое. Нет, по другой причине, что ваш внутренний мир настолько сильно насыщен, наполнен и интересен, что вы не покупаетесь уже на более что-то мелкое снаружи. Поэтому, еще раз, идеал бхакти-йоги, идеал йоги вообще, это не такой человек, знаете, как дерево, у которого нет вообще никаких эмоций. Это не такой человек, который как животное, вот корова, да, вот она встанет так, на вас уставится и жует. Понимаете, никаких эмоций. Да? Ты ей там брабхагавадгиту, ты ей там просветлый, она на тебя смотрит. Да, то есть вот иногда создается впечатление от некоторых таких вот последователей, не разобравшихся, что идеал как раз сделать всех людей вот как корова, животное, да, вот тупое, не за... Нет, друзья, это деградация. Поэтому скорее будет следующим образом, что, конечно же, как правило, человек, который вступает на путь йоги, по мере того, как он занимается, как ни странно, он становится все более и более раздражительным. И обычно родные и близкие удивляются: ну как же так, ты же йогой стал заниматься, ты же должен быть, демонстрировать такое хладнокровие, отмороженность и невозмутимость, а ты наоборот стал прямо противоположным. Может, ты не йогой занимаешься, или у вас йога какая-то не та, там, или еще что-нибудь. Так вот, друзья, не все то, Просто дело в том, что начиная заниматься йогой, вы вот этого скотского состояния, как у коровы, вы все обостряете и обостряете свои чувства. И если что-то раньше вас не трогало, вы были толстокожей, то теперь любая песчинка вас выводит из себя, потому что оно до самой глубины вас сотрясает. И это тот этап, друзья, через который проходят все. Поэтому если, там, скажем, кто-то там, из наших учеников начинает там, время от времени вести себя ну, так, не совсем адекватно в этом смысле, да, то мы, ну, если, конечно, в пределах приличия, если это не явное да, психическое заболевание, да, то мы относимся спокойно, все идет по плану, по-другому не бывает. По-другому не бывает. Сперва чувства обостряются, 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 иногда до невыносимости обостряются. И только после того, когда доходит до вас идея вашего высшего «я» атмана, или здесь идея высшего абсолюта, в частности личностного, то вы как бы находите другой аэродром или другую площадку незатронутости, где, куда вы переносите свои обостренные чувства. То есть вы становитесь предельно чувствительны, там волосок упадет для вас, гром небесный. И если вы будете оставаться в обычном мире, вам будет плохо. А если же вы, у вас есть этот островок незатронутости, в виде вашего атмана или в виде, если вы преданный, в виде там образа абсолюта в личностной форме, то вы вот эту вот свою душу, уж называется, обостренную, туда переносите. И там вы начинаете наслаждаться жизнью прямо пропорционально тому, как страдали, оставаясь, значит, вот в этом приходящем мире. И по степени своего наслаждения, когда вот переносите свой этот внутренний мир, вот в этот островок незатронутости вашего высшего «я», или там вот в частности, как в Бхагавад-гите, устремив свой ум к Кришне, получается, что вот после этого вы действительно начинаете с каждым годом, с каждым днем становиться все более спокойнее, 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 потому что вы понимаете, что ваше счастье в другом месте, и оно не подвержено каким-то воздействиям, да. И с каждой медитацией, с каждой практикой, с каждым занятием, значит, вот, обращением или сосредоточением на этом состоянии, вы все сильнее и сильнее утверждаетесь в этом состоянии. И таким образом, со временем, вы действительно начинаете уже демонстрировать ту невозмутимость, которой так славны йоги. Но не потому, что вы остекленели и очерствели душой, нет. А просто потому, что вы уже в другом месте. А здесь всего лишь ваша оболочка, через которую вы играете в этом мире. Это надо понимать, друзья. Дальше.
Ибо наслаждения, которые возникают от соприкосновения воли бедствий, они приходящие к Аунтее, не им радуется озаренный Будха. Кто может уже здесь, еще не свободный от тела, преодолеть стремление, возникающее от вожделения и гнева, тот предан, тот счастливый человек. Кто счастлив?
Значит, и вот еще тоже такой момент. И вот если у вас есть, вы помните, согласно идеологии бхакти-йоги, преданный, вы преданы какому-то там образу, идеалу или абсолюту в личностной форме, как это вот у кришнаитов, то тем самым вы в меньшей степени начинаете быть подвержены влиянию органов чувств и в большей степени свободны. Поэтому даже если у вас есть какие-то недостатки, недоработки интеллектуальные там, или какие-то дурные привычки, эти недостатки начинают затухать естественным образом, сами собой, без усилий. А наоборот, нужные качества начинают расти, расти, развиваться и развиваться. В том числе, друзья, и интеллект. И интеллект. То есть бхакти-йог, как ни странно, развивает свой интеллект без усилий. Настолько сильно, что кажется, что он его вообще не развивал, а он оказался развит. Вот, дальше идем.
Кто счастлив внутри, радуется внутри, тот также озаряется изнутри. Тот, йогин, достигает сущности Брахма, нирваны Брахма. Получает нирвана Брахма Риши, уничтожившие грехи, расторгшие двойственность, обуздавшие себя, радующиеся благу всех.
Ну и опять же, если вы утвердились вот в этой идее преданности выбранному образу, или еще как иногда в бхакти-йоге называется, ишта-девата, то есть ваш личный выбранный образ личностного абсолюта, который вам наиболее близок, то со временем, какая бы ни была у вас там противоречивая и ужасная карма, она начинает сама собой достаточно быстро распутываться. Хотя бы по той простой причине, что вы перестаете ее подпитывать. Так как у вас уже есть другой источник устремления, более захватывающий и интересный, чем ответы на удары от своей кармы. Да? Потому что обычно мы что-то сделали негативное, породили тенденцию. Потом эта негативная тенденция к нам приходит, и у нас желание на удар ответить ударом, да еще посильнее. То есть породить еще более негативную тенденцию. А тут наоборот, вы как бы в таком пассивном состоянии начинаете развязываться со своей негативной кармой. Вот. То есть даже в этом отношении гораздо все идет безболезненнее и быстрее.
Для...
Вопрос,
то есть, если мы вот преданные идем путем бхакти-йоги, то можем создавать намерения и, не совершая активных действий, сваливать ситуацию кармическую в ту или иную сторону?
Конечно, да. То есть, понимаете, здесь ситуация такая. Ну вот одно действие, ну как бы вот в чем коварство кармы? Вы по глупости сделали необдуманный поступок и отправили, ну грубо говоря, боль в этот мир. Эта боль где-то отразилась и пришла к вам. И вам бы остановиться и понять, что да, я получил боль. Вот боль я получил, страшную боль. И как бы разобраться, почему это боль. А разобравшись, понять, что вообще боль эту я сам породил из своего неведения. Но ведь никто же не хочет так думать. Все говорят, нет, боль мне породили внешние факторы. Вот он, тот человек виноват, или там та система виновата, страна и так далее. Кого-то мы ищем вовне, не понимая, что это же мы сами породили. И какая у нас возникает ответная реакция? Ага, ко мне пришла боль, мне ударили. А ну-ка я сейчас в ответ ударю так, чтобы в следующий раз даже не подходил ко мне, а боялся. Мне было неповадно в следующий раз ко мне соваться. И мы начинаем бить наотмашь со страшной силой, ударяем, но при этом не понимаем, что на самом деле мы-то бьем не по человеку, а мы еще сильнее запутываем ситуацию, отсылая еще больше негативный импульс, который опять же уйдет, отразится и к нам же придет еще большей болью. И вот так, как правило, мы по нарастающей начинаем все сильнее и сильнее запутываться, запутываться и запутываться. А когда же у вас есть вот этот вот островок незатронутости в виде там, вашей преданности личностному Богу, там, как у кришнаитов, скажем, или вашем сосредоточении на вашем высшем Я, или на Абсолюте, или еще как-нибудь, то получается, что вы уже не склонны по нарастающей отсылать негатив. А пришел негатив, и вы даже скорее склонны его пережидать. Потому что вы понимаете, что ничего не бывает вечно. Если вы сейчас страдаете, то у всего есть начало, продолжение и завершение. Не могут быть страдания вечны, в принципе. Ничего в этом мире быть не могут. И иногда проще всего поступать с кармой следующим образом. Это изжить ее. Ну да, плохо сделал, пришла расплата. Ну что ж, буду терпеть спокойно, аж знаю причины, я знаю, что это следствие. И вот когда есть осознание, почему ты страдаешь, страдания можно переносить легко. Вот очень плохо, друзья, когда страдаешь и не знаешь почему. Страдания становятся невыносимыми. Вот почему даже в этом смысле знания распутывают узелки кармы и нейтрализуют карму. Во всяком случае, не утяжеляет ее и позволяет легче ее перенести. Ну а в дальнейшем, конечно же, когда у вас есть уже мудрость, и вы примерно представляете, ага, а до этого я накуролесил, отправил в этот мир таких посылов отрицательных, Они еще пока не успели ко мне вернуться. Так вот, вы не ждете. Вы уже начинаете заранее готовиться к тому, что может к вам вернуться. То есть, если кому-то были должны, то вы не ждете, пока придет этот кредитор, а уже сейчас начинаете откладывать деньги на то, как только кредитор придет, вы скажете, о, на, я тебя ждал, вот, на, все, на, тебе с процентами, все, ты доволен, все, развязались, да. Вот это идеал. Дальше идем.
Вадим Ильич,
да, да, конечно.
А есть вот какая-то принципиальная разница быть преданным абсолюту или высшему я? То есть, где формировать островок незатронутости? Либо внутри себя, как бы, обращаясь к своему высшему я, или как вот Бхакти-йога учит к абсолюту? Вот есть какая-то разница?
Ну, по конечной цели, да, и по могуществу, что одного, что другого метода, нету разницы абсолютно никакого. А вот просто есть разные типы людей. Одни говорят, я хочу, чтобы была концепция абсолюта, который бы вот как Кришна к Арджуне пришел и меня спас. Я хочу, чтобы кто-то обо мне позаботился, там, не знаю, как родитель о детях. Я хочу уповать, чтобы за меня все сделали. Есть же другой тип людей, которые говорят, нет, что-то концепция абсолюта для меня слишком абстрактная. Кто его видел, этого абсолюта? Кто видел Кришну? Никто не видел, да? Вот в книжке написано, то есть нож по Москве не ходит, кричит, я Кришна, я Кришна. Да? Вот. Тем более, ну ладно, для некоторых очень такая тяжелая бывает мысль, ну как же, как это абсолют такой великий, абстрактный, как он может прийти в виде человека? То есть эта идея им явно не нравится. С другой же стороны, бывают такие люди, которые говорят, а я хочу, чтобы все зависело от меня и больше ни от кого. Вот хочу, чтобы от моего я все зависело. Мне так проще. Вот есть склад людей с таким характером, которые больше склонны не уповать, а сами решать проблемы. И им проще прийти к концепции своего высшего я, утвердиться в ней, значит, и уйти вот, так сказать, вот в эти глубины познания своего высшего я. На самом деле, друзья, как это ни странно и не смешно, что вне зависимости от того, нравится вам одно или другое, но по некоторым методикам и по действиям этих методик получается один в один. Ну, действительно, так как природа нашего высшего я и природа абсолюта в личностной или безличностной форме, это одна и та же природа. То есть и результат, и эффект, и быстрота одна и та же. Но все-таки думать о своем высшем я более абстрактная идея. А думать о ком-то, кто, ну вот как бы решит наши внешние проблемы, более легкая идея. У нас уже был опыт в жизни, наши родители. То есть, и нам легче представить себе такого большого космического родителя, чем, ну, как бы, волеизъявлять эту концепцию нашего высшего я, которая всемогущественна. Поэтому все-таки в культе Бхакти упор делается на вот отношение как к внешнему абсолюту, внешнему абсолюту как личности и преданности этой личности. Вот так. Дальше идем.
Для отрешившихся от вожделения и гнева, подвязающихся, обуздавших мысли, познавших атмана, близко пребывает нирвана Брахма. Внешнее касание, оттеснив вовне, направив взор в середину бровей, уравняв вдыхание и выдыхание, движущееся в ноздрях, укротивший чувства, сердце и ум, стремящийся к окончательному освобождению муни, отогнавший желание, страх и гнев, навеки свободен.
И здесь очень интересное такое, значит, даже описательное место в Бхагавад-гите определенного упражнения, что надо сесть, направить свой взор в точку между бровей. Много копий было поломано, что хотели этим сказать. Некоторые говорили, что это вот концентрация на аджна-чакре, что, значит, медитации на аджна-чакре достигается высшее состояние. Кто-то говорит, что это просто поза для успокоения, что если вы сядете и начнете думать о высшем, там, невольно, там, знаете, глаза к небесам поднимете, да, что вроде как сосредоточились на точке между бровей. Много всяких интерпретаций, но еще раз, давайте не будем на них останавливаться, как мы и решили. Это уже, при всем моем уважении, это мелочь. мелочи. Главное, что эти мелочи помогают вам сконцентрироваться на вот образе абсолюта в личностной форме. Вот так. Дальше идем.
Вопрос можно?
Да, конечно.
Если мы вот в каком-то объекте или явлении видим абсолют, то испытываем, соответственно, от контакта или от созерцания этого объекта, ну, определенное состояние, то есть прям ощущаем через чувство этот абсолют. Угу. А в какой-то момент или при каких-то обстоятельствах, например, это чувство тусклеет, мы не чувствуем, но мы более изъявляем, как бы методом сознания усиленно опять пробиваем этот канал в абсолют. Мы продолжаем выполнять бхакти-йогу?
Ну, вот это уже такие вполне конкретные упражнения из бхакти-йоги, где, в общем-то, регламентируется поведение. Ну, в частности, да, скажем, мы поклоняемся подобно там кришнаитам образу Кришны. И у нас там на стене висит фотография. Обычно его изображают с флейтой такой, или там еще как-нибудь. Вот. И ситуация следующая, что как бы после того, как мы начинаем на этот образ долго смотреть или его как-то связывать с понятием личностного Кришны, то это уже перестает быть простой фотографией или картинкой. Это уже превращается в то, что называется икона. То есть непостижимым образом устанавливается ассоциативная связь от куска бумажки, на которой кто-то нарисован, до совершенно непостижимых высот самого абсолюта в личностной форме. И если эта связь устанавливается, то у вас в распоряжении появляется могущественнейший инструмент. Вот вам плохо, ваш разум мечется, забыли вы про концепцию абсолюта, да, в личностной форме. Ваша преданность поставлена под сомнение там, негативной кармой окружающего мира там, или вашей. Да? Вам стоит там, зайти в храм или там, в свою комнату, увидеть эту фотографию абсолюта. И как совершенно волшебным образом ваш ум будет направлен куда-то в высшие высоты, и вы с легкостью опять вспомните концепцию абсолюта, своей преданности и так далее, и так далее. То есть это крайне облегчает путь. Но с другой стороны, вы должны прекрасно понимать, что изображение того же Кришны – это всего лишь бумажка, на которой что-то нарисовано. И различать действительно то, через что абсолют проявляется, и инструмент, через который он проявляется. И самое главное – помнить, что в момент проявления, друзья, нет разницы между абсолютом в личностной форме и тем объектом, через что он проявляется. Вот в какие-то другие моменты может быть эта разница, но в момент проявления нет. То есть будешь думать по-другому, ничего не получишь. Вот. Вот таким образом и надо относиться ко всему. То есть это как бы личностный сигнал лично для вас. И он может, кстати сказать, не сработать для других людей, а может и сработать. Вот. Но этим, ну, уже это более такие детали бхакти-йоги. Для того, чтобы более-менее систематизировать это, то есть даются определенные упражнения, регламентирующие поведение. Они, как правило, внешне выглядят как обряды поклонения. Вот ты пришел там в храм, посвященный Кришне, вот ты там увидел его изображение, вот ты поднес ему цветы, вот ты там начал в колокольчик звонить какими-то там, в общем, какие-то действия делать, да, для чего? Для того, чтобы эти действия, ну, как бы, привязали все органы твоих чувств, обонятельные, осязательные там и прочее, что к идее абсолюта, чтобы они не блуждали. А вот беда начинается, когда они начинают блуждать. Мы перестаем воспринимать абсолют. То есть это немножко такой момент искусности. Вот таким образом.
Ну, в принципе, по идее, бхакти-йога все-таки это йога преданности. Если жрецы поклоняются какому-то образу, то они до конца следуют на пути, даже если у них идут какие-то внутренние изменения, они уже...
Вот в том-то и дело, что преданность, она на то и преданность, что ты не ставишь под сомнение. Понимаете, да? Вот эффект веры. Вот в любой религии ортодоксальной, когда вы придете куда-нибудь там в храм или какому-то там священнослужителю, что он от вас будет требовать? Веры. Вы будете задавать умные вопросы, а вот скажите, вот в вашей там главной книжке это положение не состыковывается с этим положением, пятое с десятым, вы будете вам хоть, думаете, кто-нибудь будет отвечать? Мя. А религии в этом смысле живут исключительно на вере. А предполагая, что будет преданность, и через тот образ вам начнет светить высшее. Эти религии, как правило, не склонны работать с разумом. Это слишком дорого и затратно. Любая религия, знаете, это выродившийся быстрый метод. И, как правило, ну, метод вот сродни бхакти-йоги, метод преданности. А в чем сила любой религии? Ну, на самый широкий круг людей она рассчитана. То есть не требуется особых интеллектуальных способностей у тех, кто обращается в религию. Под другое она заточена. Вот. Но если выкинуть момент веры и преданности, от религии действительно ничего не остается. Набор каких-то мифов, не совсем адекватных, вменяемых, а еще иногда как бы неприличных, понимаете, там что же есть составляющие. Вот. Дальше идем.
Вадим Валерьевич, ага. Время.
Время, да, друзья, время.
Ну, можно еще пообсуждать.
Один стих.
Хорошо, один, давай, пятую главу, да завершим.
Познав меня, вкушающего подвиги, жертву великого владыку всех миров, друга всех существ, он достигает мира.
А, ну, как бы понятно, что рано или поздно, если вы концентрируетесь на идее абсолюта личностного, то вы как бы сперва проникаетесь идеей личностного абсолюта. И в терминах йоги это приводит к тому, что у вас наступает самадхи с объектом. А в качестве объекта как раз и тот образ, или та личность, через которого были склонны видеть абсолют. А после этого, как утверждается опять же в йоге, вы делаете еще один шаг и в своем таком высочайшем прорыве начинаете понимать, что таких образов может быть бесконечное количество для каждого человека, он свой для каждой религии, для каждого времени и так далее и тому подобное. И в конечном итоге вы достигаете уже как бы самадхи без объекта, где сама постановка вопроса о том, что у абсолюта может быть какие-то атрибуты и качества, она теряет смысл, потому что абсолют выше, чем понятие мысли и качеств. Так вот, к сожалению, тоже, что вы должны понимать, в первую очередь из Индии к нам приходит достаточно большое количество таких учителей, не знаю, религиозных, иногда они больше на сектантские, похоже, такие устремления, которые утверждают, что вот личность у абсолюта только такая и никакая другая. И что как только ты, скажем, познал личность абсолюта в какой-то форме, ты так вечно и остаешься общаться с этой личностью через такую форму. Ну, в частности, для многих представителей кришнаизма на их вопрос, ну хорошо, ребят, вот вы там занимаетесь какими-то практиками, поклонениями, а в чем ваша конечная цель? Очень часто вы сможете услышать такой ответ, что потом, значит, мы освободимся от кармы и попадем в мир Кришны, где будем вечно общаться с Кришной. То есть вечно будет вот такая дуалистическая пара. Этот человек, который поклоняется Кришне, и сам Кришна, либо в виде пастушка с дудочкой, либо в виде этого колесничего. И так будет вечно, говорят они. И на вопрос, ну как же так, вот так и останется, что твое высшее я само по себе, а там Кришна или там Абсолют сам по себе, они говорят «да». И попробуйте вы хотя бы заикнуться, что, а может быть, все-таки конечная цель это в том, что вы как бы достигнете сами состояния Кришны или сами состояния Абсолюта. Для них сама эта мысль, как правило, святотатство, их даже, кое-кого даже, я помню, может передернуть от самого, ну как же, это же Кришна! Ого-го, и я маленький, да, вот такой. То есть вот такой типичная идея того, что называется двайта, дуализм. Очень часто встречается, очень часто. Это мы здесь все с хорошим образованием привыкли думать абстрактно, мы понимаем, что, ну почему Кришна, а почему не кто-то другой, да? А в той же Индии особо, еще раз, не упирали на интеллект вот такие в среде чувственных культов в Бхакти. Там больше упирали на преданность. Их вполне устраивала перспектива вот оказаться в этом двойственном мире, а о чем-то дальшем они даже боялись думать. И иногда из-за этого возникают такие путаницы и коллизии. Вот. Так, все, да?
Да.
Угу. Замечательно.